Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії по-ранейшому Валер Каліновський. На протягу наступної півгодини у нашій програмі передача «Свобода у турмах». Сьогодні Олена Струве дослідує пахи білоруських турмов.
Свобода у турмах.
Як вижити у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Олени Струве.
Добрий день. Поводле психологов, якія займаються проблемами безвыходности и страху, тюрма обвастрая нюхальную память. Бадай кожны былыся дзелец и супрацоўнік пенітэнцыярнай системы скажа, что вязніца, няволя мае свой специфічны пах, які цяжка пераблытаць з некім іншым. Гэта некая сумесь пахаў, якія Солженіцын у сваім крузе першым называў непрыстойнымі. Пахі бруднай бялізны, неякаснай ежы, чалавечых экскрэментаў, тытуню, уедлівага поту. Асаблівасці турэмнага поту, дарэчы, псіхолагі тлумачаць не толькі адсутнасцю неабходных санітарна-гігіенічных умоў, але і надзвычайнай актывізацыі вегетатыўных рэакцыяў арганізму, калі адбываецца так званая экстранная сакрэцыя адреналіну. Паводле былых арыштантаў, турэмныя пахі пасля вызвалення яшчэ доўга застаюцца на целе, цяжка і марудна выветрываюцца з рэчаў і ніколі не зникают в памяти. Знаёмы пах, промелькнувший у паветры, приводить на память самые розные картинки життя за кратами. У минулом политвязень корреспондент польской газеты «Выборчай» Андрей Пачобот отсидел у СИЗО старожитной городенской турмы усяго некалькі месяцев. И он каже:
пах тюремный, но он как бы присутничает, такие свои особливы некие, он тяжко-тяжко его окреслить, але ни с чем не сбытаешь этот пах. Коли я выходил с тюрьмы, то треба было всю шмотку стирать, ведаешь, и сумку в уголе там поставили на балкон, каб яна там некий час, она вельми долго стояла на балконе, каб выветрился этот такий тюремный пах. Это душ тюремный, ось, и он, ну, принамсі для меня это было вельми, как бы, такая добрая, потому что ты измываешься, стоишь, мыешься под этим душем, можешь зачинить в очи, ну, как бы, ну, ты отчуваешь себя, что ты навод не в зневолении. Когда идешь у душа, когда вот мыться раз на тыдень выводят, вот, и там у неким растворе лежат ножницы, якими ногти обстригать, якими користаются, ну, фактично, ну, весь корпус тюремный. Ну, уличиваючи то, что там целая турма людей, неведомо хворые, там, на СНИД, например, и на веток далей. И вот эти одни ножницы, и они как бы робили такое вот. Я в уголе до их навод докранаться мне было, на как бы, ну, гидко. Вот это такое уражение нам самое мощное, что тычется гигиены. Ну, летом там брутальная речь. Отключают воду горячую. Только холодная вода. Мыются у камерах, греют воду кипятильником, вот, и над унитазом поливаются и мыются. Целое лето. Я думаю, тяжко потлумачить не экологично это, але вот такая практика. Ну, есть, и вот летом, саправды, это вельми, как бы, такая, ну, неприемная ситуация от того, что ты не можешь нормально помыться. Там унитазом отгороджены, они засовываются, але не так отгороджены, как это повинно было бы быть. А там камеры маленькие, вот это, ну, я тут кажу про первый корпус, так званую американку, потому что я там был. Там маленькие камеры, не отгородишься нияк. На 4 человеки камера. Ну, и, звичайно, у американцы там заховываются, вот это норма, а вот уже на бастионе там могут нагнать у камеру черт знает сколько людей.
Говорил Андрей Пачобот. Як свідчить історія советської країни, большевики чомусь від початку ставилися з погарди до прибиральню. У знакомітому фільмі Сергія Ейзенштейна «Кастричник» є символічний кадр. Матрос розбиває царський унітаз. Так нова влада обіщала війну буржуазним пережиткам. У тым ліку і да цёплых ватар-клязетаў. Яшчэ адзін прыклад, калі дэлегаты аднаго з першых сялянскіх з'ездаў, неабачліва пушчаныя бальшавікамі ў зімовы палац, імгненна загадзілі яго і зламалі астатнюю сантэхніку. У якасці прыбіранняў пасланцы аддалёных вёсак выкарыстоўвалі ванныя пакоі і старадаўнія парцелянавыя вазы. Або такий історичний факт. Серед десятків тисяч ахвяров червоного терору у Кримі 1917-й 1921 годы было шмат гимназистов и гимназисток. Гэтых детей революционные солдаты и матросы примушали перед расстрелом до бляску вычищать громадские пробиральни голыми руками, без аніяких анучок. Нечым гэта нагадвае сітуацыя, калі ў сучаснай турме кантралёры на вачах блатных загадваюць палітвязням чысціць прыбіральні, добра разумеючы, што пры выкананні гэтага загаду прыбіральшчыкі адразу будуць пераведзеныя тымі ж блатнымі ў катэгорыю апушчаных, а калі адмовяцца, атрымаюць адміністрацыйнае пакаранне. Былы кіраўнік менскай валадаркі Алег Алкаеў пагаджаецца, што ва ўмовах сучаснай турэмнай Беларусі прыбіральня можа выкарыстоўвацца як сродак прыніжэння і нават катавання. Ён не ў захапленні ад таго, што ў многіх турэмных камерах прыбіральня гэта дзірка ў падлозе, тым больш што акрамя прыбіральні камера яшчэ выконвае функцыі курылкі, кухні-сталоўкі, спальні, пакою для адпачынку. Пах камераў валадаркі, як правіла, затхлае паветра, змяшанае з водарам шкарпэтак, нямытага цела ды нясвежай ежы. Паху саміх прыбіральняў збольшага няма, бо насельнікі намагаюцца падтрымліваць чысціню. Паводле палкоўніка Алкаева, гэтых спецыфічных пахаў магло б не быць ужо гадоў 20, калі б на пачатку 1990-х арыентаваныя тады яшчэ на Еўропу дэмакратычны ўрад ды парламент прынялі адпаведныя заканадаўчыя акты. Але ж пытаннямі рэфармавання турэмнай сістэмы тагачасныя законатворцы мала цікавіліся. Усё, што прымалася ў гэтым накірунку дэпутатамі і тады, і пасля, слаба суадносілася з рэчаіснасцю. Гаворыць Алег Алкаеў.
Вы можаце перелопатіць, перекопаць правіла парадка і все дакументы о матэрыяльным абеспячэнні заключённых, і не найдзёте там слова о туалетнай бумагі. К примеру, нету. Вы не найдете там слова о материальном обеспечении гигиенического характера в отношении женщин. Тоже этого ничего нет. А человек приходит в тюрьму, ему с первого дня надо отправлять естественные надобности. Вот это и есть пытка. Я знаю действительно, которые люди страдали от этого. Не каждый же может сходить в туалет, извините, на глазах у 10 своих сокамерников. Не каждый это может сделать. Тем не менее, потом это приходится делать. Это пытка. Вот многие жалуются на то, что камеры переполнены. Но опять же, вопрос к депутатам. Дайте право, законное право начальнику учреждения не принимать лишних людей в тюрьму. Ну, напишите в законе одну строчку, что при отсутствии свободных мест начальник имеет право не принимать заключенных в тюрьму. Не написано это. Это не идет от администрации тюрьмы, оно идет от законодателей, которые сидят и пишут. Эта пытка перерастает во взаимоотношения самих заключенных, потому что начинается борьба за простую вещь, за туалетную бумагу, за сигарету, где побеждает сильнейший. Вот это порождает нового человека. И какой бы он там ни был профессор, ученый, он будет жить по этим правилам. И взаимоотношения между заключенными далеко не совсем благоприятные. Можно повернуть как хочешь. И оно становится инструментом. Но этот инструмент порожден нашим законодательством, нашим тупым, глупым законодательством, которое принимают очень умные люди с очень умными взглядами.
Говорил Олег Алкаев. Тым часам адным з першых крокаў парламенту незалежнай Эстоніі было прыняцце законадаўчых актаў, каб рэфармаваць пенітэнцыярную сістэму ў адпаведнасці з мінімальнымі стандартамі ААН па ўтрыманні вязняў. Было афіцыйна прызнана, што дзяржава можа караць злачынца толькі ізаляцыяй ад грамадства, пазбаўленнем волі. Дыскамфорт, што да санітарна-гігіенічных умоваў, харчавання, аказання медычнай дапамогі і гэтак далей, трэба класіфікаваць як здзекі або катаванні. Напамінам пра старую савецкую турму служыць Талінскі музей акупацыі, сярод экспанатаў таго часу і зэкаўскія прыбіральні. Адзін з заснавальнікаў Талінскага музея ГУЛАГу, палітвязень часоў перабудовы на час арышту Камінар, а пасля вызвалення супрацоўнік Радыё Свабода, вядомы ў Эстоніі журналіст і грамадскі дзеяч Хейкі Ахнен. Былы савецкі палітзэк лічыць, што турэмны пах адзін з самых стойкіх великих пахов советской эпохи. Особисто ему знаходження за кратами допомогло досконало развить нюхальную систему, якая дагэтуль у яго, як і у большасці людей, была амаль атрофованая. Хейке Ахнен.
Заключенные в местах заключения, где доступ информации ограничен, развивают как бы антенную информацию – нюх. В тюрьме вас встретит всегда специфический общий запах, смесь всех базовых запахов. От последних легко отличать запахи большой и маленькой камеры, бани, прожарки, карцера, отстойника и баланды. Последняя провожает вас по всем коридорам, где ее раздали. Она текла из бачков на пол и оказалась смытой в щели в полу мойщиками. Сила запахов отходов зависит от конструкции полов. В таллинской тюрьме воняет гуще, чем в крестах. А в пермской тюрьме вообще баланда не пахнет. Там запах почти стерильный, примерно как в морге. После этапа вас потрясет запах чего угодно, поскольку на этапе общий фон вони преобладающий. Этот фон – смесь ароматов рыбы, мочи и насилия. Впервые я понял значение запахов как информации во время первой посадки в тюрьму, когда меня сразу сунули в так называемый «шкаф». Это каменный мешок без света. Сидел там несколько часов и вдруг услышал шаги и лязг металла. Через некоторое время почувствовал некий новый запах. Опустился на колени у двери и внюхался основательно. Пахло как будто подсолнухом и овощными очистками. По неопытности узнал только позже, что на ужин был винегрет.
Есть пахи, якія у Хейке Ахнена ассоциируются с вельми яркими моментами тюремного життя. Например,
запах рыбы во время голодовки, запах сала в посылке фраера. Или если менты рядом с карцером картошку и лук жарят. Каждую лишнюю каплю подсолнечного масла чувствуешь. Или запах духов жены начальника по режиму, проходящей по коридору. А мыло туалетное, ведь не тратить его на мойку. Это лучше другу понюхать дать. Самое ценное – это, конечно, запах чиферя. Что касается развития нюха, то он, пожалуй, более развит у элиты. Ей и куда важнее не прикоснуться к поганым, опущенным, вонючим, у которых и нюх, и любое другое чутье притуплено. Что можно, бесспорно, отличать на нюх, это обстановку, ее запах. Ведь не зря говорят, что пахнет тем-то или тем-то, подразумевая обстановку, ситуацию, положение дел.
Говорил былый советский политвязень, эстонский журналист и громадский деяч Хейке Ахнен. В эфире «Свобода у тюрьмах» протяг программы «Не забали».
Вы слушаете «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. Нагадаю основные події дня. У Менску помер Валерий Фролов. Политику и генералу в отставке было 68 годов. И он собирался взять удел в выборах президента 2015 года. У Литве арештовали белорусского шпиона. У суд передадена криминальная справа, у якой громадянин Литвы обвиняется у шпионаже на користь Беларуси. Операция должилась 3 года. Удельников голодовки зволенных рабочих у Бобруйску затримала милиция. Про 2 години затриманных активистов свободного профсоюза отпустили, але заборонили проводить голодовку каля гарвыканкама. Депутаты Палаты представников сегодня в первом читании приняли закон об альтернативной службе в Беларуси. Альтернативная служба будет только для верников. Россия протягивает повеличить свою войсковую групповку в Донбассе и поставлять зброю тамтейшим боевикам.
Свобода у тюрмах. Як выжить за кратами? Ведучая циклю Алена Струя.
У эфира «Свобода у тюрмах». Протягиваем программу. Наша сегодняшняя передача, присвеченная пахам тюрьмы. Поводле психологов, которые занимаются проблемами безвыходности и страху, тюрьма обвастрая нюхальную память. Бодай каждый былися делец и сопрацовник пенитенциарной системы скажет, что вязница, неволя, мает свой специфичный пах, который тяжко переплыть с неким иншим. Это некая сумесь пахов, которые Солженицын в своем крузе першим называл непристойными. Пахи брудной белизны, неякостной ежи, человечих экскрементов, тытуню, уедливого поту. Туремные пахи после вызволения еще долго застаются на теле, тяжко и марудно выветриваются с речев и николи не зникают с памяти. Прошедший турму, им кнесся вытеснить с памяти успамины про яе, однако схалаться от памяти отчуванию, дотыку, нюху, слыху нельга. Така же Мария, колишняя осудженная гомельской калёнии. По-ранейшему, протягивая она, набегая млость, коли чую пах селеца. Это один из самых устойливых пахов нашей столовки. Еще пах женщины в критичные дни. У многих, кого не греет с воли, великие проблемы с яичными прокладками. Выкористовывают все, что можно. Паперы, старые анучи, техничную вату, якую крадут на вытворчести. Говорит Мария.
Мыться можно только раз в неделю, в другое время, если заметят это нарушение. Один только дополнительный день там для мытья головы и то пару часов, когда драка стоит возле этих пару умывальников. Естественно, ходят все непонятно, ну не все, многие непонятно какие, а все живут друг с другом рядом, этим всем дышат. Это ужасно. Стирать там можно тоже только один раз в неделю, сдаешь в прачечную. У кого нету порошка, как бы в отрядах стирать нельзя. Это уже нарушение, все как-то там втихаря, а это все-таки, ну, женщины, как бы там не было. Условий личной гигиены никакой. А ты помнишь, бутылочки, вот, кто-то бутылочки оставляет какие-то, и идет потом туалеты, которые там без стенок, без ничего, просто несколько дырок рядом. Вот это вот рядом со всеми, все на виду, ходит, моется, и то тоже только, там, это можно пить в моменте к утрам, там, или вечером, хотя времени в обрез. И все друг на друга орут, чтобы успеть. То есть тоже это проблематично. А кто не хочет такие вот как бы затюканные женщины, да, которые особо за собой не следили и на воле, зачем им эти ругани? Они лучше будут неделю ходить грязные. Вот как пришли, так и ложиться. То есть, ну вот представьте, что там, то есть не выдают никаких там, как бы, ну, ни прокладок, ничего. Эти женщины пытаются зарывать там со швейной фабрики этот ватин, это все. То есть тоже представьте, что там подкладывается, что там происходит. Ну, это ужас.
Для былого плитвязня Валера Ливаневского захование специфичных пахов у белорусских тюрьмах справа наумысная. Администрация робит это у мэтах еще большего принижения вязня. Пахи тюрьмы – это наиперш пахи самой разностайной палитры мужчинского поту.
Запах тел человеческих, немытых, нечищенных, нормальное явление. Идея заключается в том, что там все направлено на унижение человека, то есть вот дискомфорт создания, обстановка сама, то есть не так, что помещение, вся обстановка, ведь само помещение и, скажем, запахи в этом помещении, это лишь элемент давления на психику человека. Скученная везде, к примеру, там вся комнатка пересыльная какая-то в тюрьме, где вот надо там посидеть какое-то время, то там 4 человека, на всех 20 пихают, не присесть, ничего, да и стоять даже, друг друга подпирают. И могут продержать там не 5 минут, а несколько часов. Что касается этапов перевозка, к примеру, там в этот отсек вагона, в купе, так называемое, можно там, к примеру, 10 посадочных мест, туда пихают 20 там, или 30 человек, то есть один на одном сидят. Если... То есть вот там направлено все на издевательство над человеком, то есть чтобы человек унизить его, растоптать. Это вот осталось, может быть, не так ярко, не так жестко, как, скажем, во времена Солженицына написанной, к примеру. Идея это заключается, остается одна, чтобы человек был унижен, в первую очередь морально, а если не получается, еще и физически.
Еще тюрьма пахнет старым и несвежим одением зэков.
Многие осужденные входят в старых и замысленных вещах. Носки те же не выдавались вообще. Осужденный, можно сказать, скажем, без трусов или без какой-либо другой одежды. Либо у него не будет сменной одежды, потому что вот проблема именно сменной одежды. Постираться надо, допустим, одна одежда сохнет, в чем ходить. Шапка и ватник, они, как правило, достаются не новые, а достаются уже бэушные. Как говорится, уже не один зэк в этой шапке и в этом ватнике умер. Такая шутка есть. Особенно вот на пересылках, особенно которые идут там первоходы, в СИЗО. Вшивость – это нормальное явление. Одежда, она просто провшивлена. Это и есть антисанитария.
Так само есть тяжко передавальный словами «пах агрессии», які сыходит не только от ЗК, але и от контролеров.
Если брать контролеров, вообще у них, я бы сказал, очень сложно. Во-первых, они подвергаются, конечно, опасности. Во-вторых, они все время испытывают негатив, потому что вот этот негатив психологически тот, что вот неудобства какие-то получают люди, они в первую очередь вымещают на контролеров. Не обязательно это физическая какая-то агрессия, это психическая агрессия, это взгляды, это вот это энергетика, я бы так сказал. Они вымещают на контролеров эти люди. Контролеры озлобляются. Вот если он, допустим, пришел через год, через два, через три, он превращается в очень похожего на зэка человека. Только в форме и только при власти. Это как психиатр любой, который работает в психушке, потихоньку становится психически больным. Потому что это заразное вообще.
Говорил Валер Ливаневский. Тяжкий затхлый пах непроветренного помешкания, где у якости освежальника выкарыстовывают хлорку. Так узгадывая свои сутки у менским изоляторы часового утримания на Окрестина, мать политвязня Эдуарда Лобова, Марина Лобова.
На день независимости задержали. Меня оставили на ночь. Мы как бы 6 часов утра туда поместили. Мы в 3 часа повезли на суд.
Дзверы прыбіральні у камеры не зачыняліся. З іх выглядаў брудны унітаз. Над ім у адтуліні сцяны, прызначанай для вентыляцыі, быў умантаваны дынамік, з якога вішчала нацыянальнае радыё. У камеры былі дзве жанчыны. Кожная трымала туалетную паперу даўжынёй у 15 сантыметраў і кавалачак мыла памерам з палоўку скрынкі для запалак.
Ну, людзям вот это выдаюць на суткі, там сколько сидзяць, на трое суток, если сидишь трое суток, на выходные возьму, задержу.
Вось уже 10 годов ездит на споткание со своим мужем Петром Кучуром, ягоная жонка Людмила. И она побывала у самых розных турмах, декалёнях, так само присутничала на дне отчиненных дверей у Могилёвской поправчей установе. Поводле Людмилы, турма мае неадчувальны марзотны пах, які яна сама асацыюе са страхам ды няволей. Гэта тое, што не ўспрымаецца носам, але выклікае нервовасць, некія, здавалася, беспадстаўныя змены ў псіхічным стане. Яшчэ да яе аднекуль прыходзіць пах хлёркі. Ёю ў камеры, дзе знаходзіўся муж, пасыпалі забруджаную парашу. Ад гэтага вязень інвалід па сэрцы неўзабаве пачаў задыхацца.
Когда он зашёл в камеру, то есть он увидел, что в умывальнике и в унитазе, там какой там имеется, насыпана хлорка. Ну, он как нормальный человек решил смыть, помыть, чтобы ну, уже было чисто. Когда он включил воду, оказалось, что забита канализация в этой камере. И пошла реакция. В общем, камера-то маленькая, пошла эта реакция. И вот эта хлорка начала выедать глаза и гортань. Говорит, невозможно было ни дышать, ни смотреть. Говорит, была очень страшная боль. Начал стучать двери. Дверь открыл контролер, он говорит... Позовите сантехников, не смывается это самое, говорит, хлорка, не могу ни дышать, ни смотреть. Ему ответили, что ждите, они у нас заняты, когда освободятся, тогда пришлем. Вот. Муж опять, ну, говорит, мне стало плохо, говорит, реально плохо. Я уже говорит, думал, что даже умру от этого. Говорит, я опять начал стучать. Правда, привели сантехников. Привели, они вычистили эту канализацию. То есть, ну, таким вот инструментом, который вот все сантехники и чистят, да. Затем ему бросили тряпку с размером с носовой платок. Сказали, вымывай камеру. Муж мой вымыл этим платком камеру. Но, говорит, ну, дышать было невозможно. И опять начал стучать. И говорит, тогда, говорит, пригласите Маханькова, это начальника колонии. Если он так хочет меня расстрелять, пусть он меня расстреляет. Вот, ну тут потом мужа после этого, уже контролер пошел доложил, после этого мужа перевели в другую камеру. Знаю и с мамой его мужа, оказывается, он меня хотел тогда расстраивать, но в принципе я настояла, напиши, что с тобой происходит. Оказывается, когда после того, как вот он побывал в этой камере с хлоркой, у него сразу начало как бы на следующий даже день, он говорит, течь с носа. И пошел кашель. То есть, говорит, текла жидкость из носа и откашивался непонятно чем. В общем, получается, пытки, они продолжаются и, как я вижу, будут продолжаться.
говорила Людмила Кучура. Ці може беларуская турма змагацца со сваімі пахамі? Такое пытанне мы правялі на вуліцы горадні.
Я так не быў, не магу сказаць, как там. Попалі, значит, виноват. Ну, можна, чтоб открывали порт.
Мы и за их людей не считаете. За не люди, мы люди должны как-то сравнивать.
Ну, пускай откроют окна там. Что они там сбегут оттуда или что?
Они же тоже люди, им тоже должна хотеть общить свободы.
Коли вот мы в городе то хочем там, хоть два раза сходить в день душ, там, хоть не поменяться там в опорту, то стандартная процедура душ у турме это всего только раз на тыдень. То бы коли казать про белорусскую турму и про городянскую турму, то первая проблема у такой ситуации это проблема переполненности камеры там на 10-20 ложка, может быть 30-40 человек. И в умовах спеки это отчувается особливо мощно. Ну и проблемы вентиляции, проблемы тех же вентиляторов и яких охолоджуванняў. То бок, па-перша, разгрузіць камеры, па-другое, зрабіць лепшую вентыляцыю і вентылятары ў камерах. І, па-трэцяе, канешне, даць магчымасць хаця бы летам часцей прымаць душ менавіта вязня.
Да, да, конечно. Чалавечыскія условия для пражывання должны быць, це же все-таки люди. Ну, они же несут наказание свое. Это одно, а в законодательстве, может, в обществе должны измениться.
Разумеется, чтобы более человечно было, потому что за что они не сидели, но все-таки они являются людьми и гражданами. Они несут наказание, не надо наказание, чтобы не в африканских же условиях, мы же живем не в Африке, а в Европе, в центре.
Раз туда попал, что значит ты не человек. Тебе плохо, надо сделать еще хуже. Идиотизм.
Ну, я хочу сказать, менять по-любому надо. Пускай они какой-то делали поступок неприятный. Но давать каждый раз людям шанс, чтобы они исправлялись. Это человечность. Если честно сказать, как бы такой дискомфорт, что вроде центр, красивый исторический город, и так вот закромождение. Массивное такое, дремучее, такое, знаете, очень такой ужасающий вид, такой опасность представляет собой.
Это было опытание на городенских улицах. С вами была «Свобода у турмах». Сустранимся проз тыдзень.
Передачу «Свобода у турмах» вела Алена Стру.